Говорит Радио Свобода. ФСБ предъявила бизнесмену Владимиру Барсукову обвинение в причастности к убийству Галины Старовойтовой в 1998 году.
Из этого обвинения становится ясно, что и Кумарин-то не рассматривается как инициирующая точка, потому что объяснить, зачем это Кумарину, тоже практически нереально.
Правозащитная организация «Международная амнистия» выступила в поддержку общественной активистки Анастасии Шевченко.
Мы и все, кто подписал петицию, считаем правозащитницу Анастасию Шевченко узницей совести, которая должна быть освобождена немедленно и безоговорочно.
Романы и комиксы Ольги Лаврентьевой. Может ли жанр, в котором работает художница, отражать в полной мере исторические события?
Комикс — это, в принципе, уникальный, великолепный язык с огромным количеством возможностей для разговора о любых темах.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароград. Сегодня понедельник, 8 апреля. Итак, отбывающему заключение бизнесмену Владимиру Барсукову, известному также под фамилией Кумарин, предъявлено обвинение в убийстве депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой в 1998 году. Следователь ФСБ считает, что Барсуков-Кумарин участвовал в организации преступления в сговоре с неназванным российским политиком. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Бывший ночной губернатор Петербурга, именно так в 90-е годы называли Владимира Барсукова-Кумарина, отбывает срок в колонии строгого режима за другие тяжкие преступления. И вот теперь им занимается уже не Следственный комитет, а ФСБ. Интернет-газета «Фонтанка» приводит точную формулировку предъявленного обвинения. Барсуков, будучи осведомленным о желании неустановленного лица прекратить государственную и политическую деятельность депутата Государственной Думы, видного политического деятеля, лидера партии «Демократическая Россия» Старовойтовой, активная политическая и государственная деятельность, которую вызвало острое неприятие у ее оппонентов вплоть до ненависти у отдельных из них, совместно с ним принял решение прекратить ее государственную политическую деятельность путем ее убийства. Конец цитаты. Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года на пороге своей квартиры в Петербурге. Один из исполнителей преступления, член Тамбовской преступной группировки Виталий Акиншин, был приговорен к 23,5 годам колонии строгого режима. Бывший прапорщик ГРУ Юрий Колченко, который, по версии следствия, был организатором убийства, получил 20 лет. Заказчик преступления не найден до сих пор. Родная сестра убитой, Ольга Старовойтова, признанная по этому делу потерпевшей, относится к возможности нахождения заказчика с известным скепсисом.
Вообще-то я знала, конечно, давно, что когда закончится следствие, которое ведет Следственный комитет, для тех, кто не знает, ФСБ и Следственный комитет – это очень разные структуры. Следственный комитет ввел расследование по разным делам по рейдерству. У Кумарина теперь уже пятый приговор. И последнее по времени было почему-то так долго. А вот только что закончили. Обвинение ему предъявлено в создании организации преступной группировки. За это ему присудили, я не помню, потому что всякие приговоры там суммируются, вычитаются и прочее. То есть на круг он осужден на 24 года заключения. Ему сейчас 63, он не очень здоров, это в скобках. Я давно знаю, что только после этого могло ФСБ наконец приступить к нему. Видимо, они так договорились. Мне говорил следователь наш ФСБ, что после этого они уже будут заниматься с ним по делу об убийстве Галины Васильевны Старовойтовой. Приступили. И предъявлено ему обвинение с очень странной формулировкой. И там звучит так, что какое-то неустановленное лицо, и то все. А что за лицо? Великий, могучий русский язык. Честно скажу, я опасалась, что Кумарина как бы назначат заказчиком и начнут сворачивать дело. Поэтому для меня явилась довольно неожиданная новость, это реальная новость, что он все-таки обвиняется в причастности к этому убийству, а не в качестве заказчика. Полный текст завтра, я надеюсь, я увижу. У меня есть статус потерпевший, меня должны ознакомливать с материалами дела. Естественно, я иду в ФСБ вместе с адвокатом, чтобы задать более толковые, грамотные вопросы.
Ольга Васильевна, а как вы сами относитесь к обвинению, предъявленному Барсукову-Кумарину?
Пока на сегодня, собственно, что ему можно предъявить? Насколько я понимаю, показания только одного человека, Михаила Ивановича Глущенко, который получил 17 лет за то, что он был признан организатором убийства Старовойтова. Он дал эти показания, даже под полиграф. Кто был экспертами на расшифровке полиграфа, я не могу судить. Ну, я допускаю, что он сказал правду, что он так полагает. Ну, где доказательства? Он сказал, что это Кумарин, а я скажу, что это Иванов, или даже Петров, или, не дай бог, Сидоров. Где доказательства? Вот это мне пока не ясно. Нужно понять, чем подтверждается вот это обвинение, что мы завтра и попробуем сделать на беседе со следователем ФСБ. За эти 20 лет я была там раз в 40, и примерно в 2/3 случаев это было по моей инициативе. И тут была моя инициатива в январе, потому что продлевалось в очередной раз дело. Кстати, оно самое длительное по активному расследованию после дела об убийстве Николая II, на минуточку. 195 месяцев активного следствия. Когда дело приостанавливается, это не значит, что оно совсем остановилось. Бывает, что приостанавливаются активные действия, там, следственные. И вот активных следственных действий 195 месяцев. Пока выглядело это как торможение. Однако вот сейчас появляется что-то новое. Посмотрим, следователи работают. Правда, я бы сказала, что группа могла бы быть и посильнее. Даже количественно. Но у них много работы, я понимаю. Другой работы. Следователь по нашему делу уже пятый. Это я все та же. Они же в 45 лет уходят на пенсию.
Заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков напоминает, что после того, как Юрий Колчин был назван организатором убийства Галины Старовойтовой, сразу возник вопрос, кто заказчик.
Дальше поиск шел следующим образом. Арестованный по делу Шевченок, Глущенко, в конце концов, прижатый косвенными доказательствами, что это его рук дело, решил передать эстафетную палочку своему шефу Владимиру Сергеевичу Барсукову-Кумарину. И дал показания о том, что, ну да, было дело, но я не главный. Главный Кумарин. В 2015 году Глущенко получил, в том числе и за это, 17 лет лишения свободы. Судебная система Российской Федерации во всех инстанциях утвердила, кто был непосредственно исполнителем на месте и кто организатор. Еще один организатор Глущенко. Все. Это является абсолютно судебными уже фактами. Поэтому в рамках судебного процесса и расследования по Глущенко он подтвердил, что мне сказал сделать так Кумарин. И это уже не протокол допроса, это не оперативная информация. Это материалы судебного дела. После этого следствию управления ФСБ некуда деваться, потому что, ну, и они должны были в пятницу, 4 апреля, предъявить, как ожидалось, самим Кумарином и как комментирует адвокат Сергей Афанасьев, достаточно серьезный юрист, что мы ожидали, что нам предъявят заказчика. Но, наверное, событие, а может быть, сенсация заключается в том, что Кумарину предъявили не то, что он заказчик этого преступления, а то, что он очередной организатор. А заказчиком же является неустановленное лицо из числа политических оппонентов Галины Васильевны Старовойтовой, которые были не только не согласны с ее убеждениями как государственного и политического деятеля, но и дословно ненавидели эти взгляды. Из этой цитаты документа следственной службы ФСБ следует, любой человек может сделать вывод о том, что за этой цитатой явно скрывается какой-то политик. Потому что ни бизнесмен, ни милиционер, ни гангстер, ни водопроводчик не имеет государственных и политических претензий к другому лидеру. Интрига заключается в этом. Но есть слово «неустановленный». На этом информация заканчивается. Теперь либо следствие установит его, либо заказчик снова будет неустановлен.
Политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев согласен с рассуждениями Евгения Вашенкова.
С одной стороны, мы понимаем, что, конечно, это убийство очень громкое и носит политический характер, поскольку, ну, ожидать, что Галина Старовойтова там могла помешать какому-то бизнесу, очень сложно. Понятно, что, наверное, решение вряд ли могло приниматься на уровне Михаила Глущенко. И, конечно, Глущенко указал в своих показаниях на Кумарина. В чем здесь проблема ключевая? Здесь есть показания, и мы помним времена признания царицы доказательств, когда достаточно было одного признания, чтобы человека посадили. И времена, в общем, в каких-то местах повторяются. Очень тяжело доказывать. Вот как можете доказать то, что действительно этот разговор был? Один будет говорить, что да, второй будет говорить, что нет. Это крайне тяжелая история. И самая тяжелая, конечно, история заключается в том, что из этого обвинения становится становится ясным, что и Кумарин-то не рассматривается как финальная точка, точнее, инициирующая точка, потому что объяснить, зачем это Кумарину, тоже практически нереально. То есть дальше начинаются разговоры, что нить уходит куда-то еще дальше, к неким, что называется, неизвестным влиятельным политикам, что понятно, что, видимо, с доказательной базой тяжело, и, в общем, но для следственных органов это не характерно делать подобные заявления без предъявления конкретных там паролей, явок и фамилий. Есть, конечно, вечная история, куда пальцем указывали масса экспертов, поскольку список петербургской представителей Тамбовского сообщества очень сильно совпадает с петербургским списком партии ЛДПР. И поэтому все время флюгер поворачивается в ту сторону с точки зрения политической, но от подозрений, от всяческих гипотез до доказательной базы, конечно, очень тяжелая дорога, и нет ясности, смогут ли ее пройти. Естественно, что вот при принятии подобных решений, когда бы нам кто-то указал пальцем, что вот со старовой-то надо поступить так-то, обычно это не делается ни при нотариусе, ни при большом количестве свидетелей, никаким образом не фиксируется ни в каких документах. В этом, как говорится, всегда вечная сложность, что даже если вы более-менее понимаете, куда уходят нитки из общих соображений, из каких-то там косвенных элементов, но доказательную базу очень тяжело собрать. Поэтому вот будьте вы там какой-никакой там башней Кремля, но либо вы должны тогда суд просто нагнуть, либо вы понимаете, что это очень тяжело доказать. Поэтому я, по крайней мере, достаточно скептически отношусь к тому, что на серьезной доказательной базе там дойдут до того, кто предпринимал соответствующие решения. Всегда вопросы заказчиков – это самая тяжелая вещь. Мы же не видим реальных обстоятельств дела, что там предъявлено Кумарину, но пока мы слышали только одно – это показания Глущенко. Но показания, еще раз я говорю, это не является доказательством абсолютно в суде. Мы знаем массу примеров у нас и других показаний. У нас там люди сидят, вся история Ходорковского там завязана, Пичугин сидит на показаниях. Это очень сложный вопрос. Можно ли вообще основываться только на показаниях? Реально, конечно же, нельзя. И на показаниях одного человека. Ну, тогда можно ткнуть пальцем в кого угодно и сказать, вот он был заказчиком.
По мнению политолога, если убийством Старовойтовой занимались не идиоты, которые, как в истории со Скрипалями, буквально сами посылают доказательства в полицию, то найти заказчика действительно невероятно сложно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В приемную Следственного комитета в Москве на днях были переданы более 28 тысяч подписей в защиту активистки движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко, которые были собраны нидерландской секцией правозащитной организации «Международная амнистия». Напомню, что Шевченко – первый фигурант в России дела об участии в деятельности нежелательной организации. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Более 28 тысяч подписей к петиции с требованием прекратить уголовное преследование Анастасии Шевченко, активистки уже несуществующего движения «Открытая Россия». Такова общественная реакция на дело Шевченко в Нидерландах. Подписи собирала местная секция правозащитной организации «Международная амнистия».
Мы и все, кто подписал петицию, считаем правозащитницу Анастасию Шевченко узницей совести, которая должна быть освобождена немедленно и безоговорочно. Ее преследуют всего лишь за участие в мирной деятельности в общественной организации. Это нарушение Российской Конституции, которая гарантирует свободу мысли и слова, а также свободу деятельности общественных объединений.
Глобальную кампанию солидарности с Анастасией Шевченко Международная амнистия начала еще в конце марта. Собранные подписи передали в приемную Следственного комитета. Глава российского представительства организации Наталья Звягина отметила, что поддержку Шевченко выражали не только в Нидерландах.
Ситуация с Анастасией Шевченко всколыхнула просто интерес международной общественности. Женщина, мать троих детей, активистка, женщина, выступающая за демократические ценности и права человека в своем небольшом российском регионе, оказалась под угрозой серьезного давления, под домашним арестом. И, безусловно, это нашло отклик в сердцах самых простых людей по всему миру. Мы надеемся, что Следственный комитет не сможет проигнорировать это обращение от простых людей.
Анастасия Шевченко с января находится под домашним арестом. Ей грозит до 6 лет лишения свободы по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации. Нежелательной основательными признаны британские тезки Open Russia Civic Movement и OR – Открытая Россия. Российское движение априори не может быть признано нежелательным, ведь закон направлен против иностранных структур, отмечали в Открытой России. В том, что на работе движения не скажется запрет британских одноименных организаций, уверяла Генпрокуратура. Документ о самоликвидации направили в Минюст, Следственный комитет и Генпрокуратуру, рассказал экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров. Параллельно идет работа над регистрацией нового движения как общественной организации. Активисты надеются, что это вкупе с общественным резонансом поможет остановить преследование сторонников движения.
Мы добиваемся того, чтобы это дело целиком было закрыто, и статья вообще декриминализирована. Мы знаем, что политические процессы решаются все-таки, к сожалению, в нашей стране не в судах. И вот компания в поддержку, компания обращения, она крайне важна, и, мне кажется, может серьезно повлиять на ситуацию.
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Сотрудники спортивной арены «Баскет-холл» в Краснодаре во второй раз подряд отказали болельщику Филиппу Котову в посещении матча баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» из-за того, что на его одежде была надпись «Навальный». Об этом сообщил местный штаб сторонников оппозиционного политика. Впервые подобный случай произошел 19 марта. 15-летнего школьника вместе с матерью, купившего билеты в VIP-сектор, не пускали на спортивную площадку до тех пор, пока он не снял свою майку с надписью «Навальный» и не переоделся в предоставленную сотрудниками арены футболку. С матерью Филиппа Котова, Ольгой Котовой, побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Ну, мы живем в Краснодаре, Филипп учится в школе, на баскетбол мы ходим, ну, Филипп 4 года, 4-й сезон, а мы еще дольше, наверное, уже лет, наверное, 5-6, покупаем постоянно абонементы в начале сезона, то есть даже вот до всех игр, до всех матчей, получается, мы как спонсорами выступаем, приобретая эти абонементы. У нас лучшие абонементы, VIP, паркет, мы сидим за самим генеральным директором «Локомотива Кубань», за ведущего.
Сколько стоят такие абонементы, если не секрет?
85 тысяч.
На человека?
Один. Да.
И сколько у вас таких абонементов?
3. 3 на сопровождающего.
Да. То есть вы в общей сложности заплатили клубу за эти абонементы практически 240-250 тысяч рублей за год?
Ну, у нас, так как мы постоянные клиенты, у нас, конечно, действует скидка, да, но для всех желающих этот абонемент стоит 85 тысяч на человека. Вот. И мы сидим за ведущим, за генеральным директором. И Филипп на протяжении всего сезона ходил в плаще с надписью «Навальный» на спине. А, и никого это не беспокоило. Вот ровно до 15 марта, когда вышло расследование о схеме, о хищении денег спонсорских РЖД, игроки «Локомотива Кубань», как там ИП оформляется на них, как уводятся деньги. Ну, там, в общем, своя схема. Мы даже не знали, что вышла эта статья. Но, видимо, ведущие, там, сотрудники были в курсе уже на тот момент. И, в общем, начались с этого момента у Филиппа проблемы с посещением на матч. На эту игру мы последнюю 15-16 марта мы еще прорвались. Ну, там, конечно, с усилиями, да. Ну, а все последующие разы, конечно, это была большая проблема. Филиппа там уводили, заставляли переодеваться. Эти сотрудники ЧОПа невменяемые за нами бегают по всему стадиону, не пускают нас. И, допустим, я могу пройти, да, меня пропускают, так как я не в этой майке. А Филиппа нет, не пропускают.
В чем претензия это, собственно, у сотрудников ЧОПа, у администрации клуба? Почему они вдруг перестали пускать вашего сына в этом плаще на матче команды? Что они говорят?
Ну, потому что прошло расследование. Прошло, ну, они не говорят о расследовании, конечно. Они говорят о том, что это политическая надпись, что Навальный экстремист, что мы не можем пройти на свои места, даже если за них заплатили. Причем сотрудники полиции, мы их пытаемся привлечь, они дежурят на матчах. Мы пытаемся их привлечь, но они встают на сторону, естественно, службы безопасности баскетбольного нашего баскет-холла. И говорят, что они ничего, к сожалению, не могут сделать. Я говорю, ну, значит, по вашей логике мы нарушители, задержите нас, предъявите нам какие-то обвинения. То есть в чем мы не правы, учитывая, что мы VIP-клиенты, у нас VIP-абонементы, мы сидим на паркете в метре от игроков, почему мы теперь вдруг не можем попадать на наши места, на наши любимые матчи и болеть за нашу любимую команду, по сути, спонсорами которой мы являемся. Ну вот их, конечно, надпись «Навальный» свела с ума. Конечно, видеть это ужасно, потому что там 20 человек бегает по стадиону за нами. Сотрудники ЧОПа, они же вообще как бы отбитые, да, люди? Это видно сразу. То есть они встают стеной, как футболисты на матче. Нам угрожали оружием, что у них есть оружие, что у них есть лицензии. И, в общем, могут быть проблемы, если мы, в общем, будем настаивать.
То есть они угрожали вам, VIP-клиентам, применить к вам оружие на стадионе?
Они намекали, да, сотрудники. Ну, не в прямом текстом, что вас там расстреляют, но что у сотрудников ЧОПа оружие, что они могут его применить, так как они на работе.
Сколько всего раз ваши попытки пройти на матч с этим плащом были неудачными? Два раза или три?
Ну, два последних раза. Первый раз мы вот до этих двух все-таки прорвались с усилием, конечно, там со скандалом. Мы смогли первый раз попасть. Ну, потом еще, я не помню число, схемками мы играли. Тоже мы... Ну, Филипп просто отказался снимать. Он сказал, вы пытаетесь меня унизить, раздеть тут в баскет-холле, там заставить майку наизнанку надеть или там свою майку пытаетесь на меня надеть. Он первый раз надел, мы на пол игры попали. Последний раз он уже отказался это делать принципиально. Он сказал, я ничего не делаю, я не пришел с плакатами, я не нарушаю закон или конституцию, и это вы нарушаете мои права, вы не оказываете услугу, которую я оплатил, и не даете мне пройти на наши места. Все, он отказался снимать, мы просто уехали.
Вы пробовали эту майку надевать уже в зале, чтобы не было поводов вас не пустить, а оттуда уже вывести, наверное, сложнее?
Нас встречают уже на входе. Ну, допустим, Филипп приходит в плаще. Они заставляют снять плащ, а под плащом майка с такой же надписью на спине. То есть они сначала ссылались на то, что нужно снимать верхнюю одежду. Филипп сказал, окей, я сниму плащ, у меня там такая же майка. Ну, конечно, проблема в майке, в надписи. То есть там нет никакой агитации, ничего абсолютно, просто фамилия. Филипп говорит, а вдруг у меня такая же фамилия? Вы же не останавливаете людей, у которых написано Gucci или Dolce Gabbana на майке, да, или Adidas, или Nike. Вы же не раздеваете больше никого, только надпись «Навальный» сводит вас с ума.
А вы поддерживаете его в этом стремлении доказать, что он имеет право проходить в этой футболке, в этом плаще на матче, правильно я понимаю?
Да, я поддерживаю, конечно. Ну а почему он проходил все эти месяцы и что произошло, почему он теперь не может проходить?
А как вы сами относитесь к Навальному и вот к этому расследованию?
Ну, я прочитала уже позже об этом расследовании. Ну, конечно, очень неприятно это все читать и узнавать такие вещи. На самом деле команда у нас неплохая в городе. Может быть, баскетбол в Краснодаре любят больше всего в России и уделяют ему внимание. Но это катастрофа просто у нас в этом году. У нас поменяли три шикарных тренера за сезон. Такого вообще не было. Игроки играют отвратительно. И понятно, что, конечно, в клубе творится что-то невероятное. То есть, если раньше это был клуб и команда, да, когда игроки старались и играли от души, да, то теперь тренеры уходят, игроки половина травмированные, половина вообще непонятно, как играют. Поэтому, конечно, сезон отвратительный. Но, наверное, с чем-то это связано. Может быть, простые там обыватели этого не знают, что у них внутри происходит. Ну, вот такие расследования, наверное, немного открывают глаза на происходящее.
Вы пытались как-то связаться с представителями клуба, чтобы получить от них официальное объяснение, почему же не пускают вашего сына и вас на матчи?
Они обосновывают это тем, что это политическая надпись. Ну, связываться с ними бесполезно, потому что у них, во-первых, несколько офисов. Это трудно выяснить. Мы пытались досудебную жалобу вручить. И с этим тоже были сложности. Есть видео, где секретарь отказывается, у нее начинается истерика, она начинает бегать по офису, не хочет ставить входящий и подписывать документ, что она получила такую досудебную претензию. Бухгалтер кричит, что они не государственная организация, а коммерческая, и поэтому они не обязаны ничего принимать и подписывать. Ну и нам пришлось по почте с уведомлением отправлять. Вот ждем теперь подтверждения, что они получили.
Ждете ответа на свою досудебную претензию, пишем, и да. Вы готовы дальше судиться,
да,
с ними, да, чтобы вас пускали, правильно?
Да. Да, да, мы готовим иск.
Говорила мама баскетбольного болельщика Филиппа Котова Ольга, а вот что в интервью «Радио Свобода» сказал сам Филипп Котов.
То, что происходит, это явно абсолютный бред и абсурд, потому что в этой одежде, как уже сказала моя мама, я ходил на протяжении всего сезона, не было никаких проблем. Потом по невероятному стечению обстоятельств 15 марта выходит расследование, 16 марта матч, я прихожу на матч, и начинаются все эти терки, за мной начинают бегать по стадиону. На последнем видео вы могли видеть, как в прямом смысле я бегаю с сотрудником по всему баскетхолу, 15-летний подросток, и за мной бегает куча здоровых сотрудников охраны меня преследует, не дает мне пройти. Ну, я связываю это, естественно, с расследованием, потому что слишком странное стечение обстоятельств. Они, естественно, пытаются это мотивировать тем, что это политическая надпись, хотя она не является таковой. То есть фамилия не Навальный, но как бы Навальный не является политической надписью на данный момент. У нас вполне много у меня сограждан с фамилией Навальный. Странно было бы задерживать меня именно за это. Я больше связываю это, естественно, с расследованием, потому что подобного стечения обстоятельств я не верю, что это просто так совпало.
Когда следующий матч, и будете ли вы снова пытаться попасть на него в футболке в плаще с надписью «Навальный»?
Следующий матч 9 апреля, но, честно говоря, уже нет никакого желания идти, вот это смотреть на этот позор, чтобы меня... Ну, это откровенное унижение, смотреть за этим просто мерзко. Я ходил на 4 года подряд и ходил почти на каждый матч. Можно понять, что я вполне себе преданный болельщик, но после этого, я думаю, это последний баскетбольный сезон. Я подобное отношение к болельщикам, которые отдают, как вы знаете, огромные деньги за абонементы, ну, не буду терпеть, скорее всего.
Это был болельщик баскетбольного клуба «Локомотив Кубань», недопущенный на арену баскет-холл из-за того, что у него была майка с надписью «Навальный», Филипп Котов. С ним и с его матерью Ольгой Котовой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Московский городской суд сегодня изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Вместе с Серебренниковым из-под домашнего ареста освобождены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры России Софья Апфельбаум. Серебренников заявил журналистам, что продолжит доказывать свою невиновность в суде и поблагодарил всех, кто поддерживает обвиняемых по так называемому делу «Седьмой студии». Член Совета Федерации России Елена Мизулина намерена обратиться в Роскомнадзор с требованием признать фейковыми новостями сообщение о том, что она просила запретить занятия йогой в московских СИЗО. Речь идет о письме генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором Мизулина обращает внимание на письмо православного богослова Александра Дворкина, посвященное занятиям йогой в следственных изоляторах. В письме Мизулиной действительно нет прямого требования запретить занятия йогой для заключенных. Однако в обращении Дворкина содержится, помимо прочего, утверждение о том, что йога может привести к, цитата, «неконтролируемому сексуальному возбуждению» и, как следствие, к однополому сексу между заключенными. В письме занятием йогой дается однозначно негативная характеристика. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы его дебаты с соперником по второму туру выборов, действующим президентом Петро Порошенко, прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля, а не 14-го, как требует Порошенко. В видео, опубликованном в Фейсбуке, Зеленский просит своих сторонников подготовить вопросы к действующему президенту, которые кандидат намерен задать во время дебатов 19 апреля. Вчерашнее заявление Порошенко о том, что он приглашает Зеленского на Олимпийский стадион в Киеве 14 апреля, Зеленский никак не прокомментировал. При этом Центр избирком Украины и Национальное общественное телевидение заявляют, что по закону дебаты должны пройти 19 апреля, за два дня до второго тура выборов, но не на стадионе, а в телестудии. Таким образом, когда и где пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины, по-прежнему неясно. Следственный отдел ОМВД по Кавказскому району Краснодарского края ответил на запрос относительно расследования уголовного дела по факту нападения на журналистов «Радио Свобода» в городе Кропоткин. Согласно полученной редакции информации, предварительное следствие по этому делу приостановлено в связи с тем, что нападавших найти не удалось. Напомню, что 27 марта 2017 года корреспонденты «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассия и Андрей Костянов отправились в Кропоткин снимать документальный фильм о намечавшемся так называемом тракторном марше. Тогда краснодарские фермеры протестовали против рейдерских захватов их земель, которые, по данным гражданских активистов, покрываются местными судами. Утром, в день проведения марша, на журналистов напали молодые люди в масках, избили их и похитили съемочную аппаратуру, уехав на ожидавшем их у гостиницы микроавтобусе. Журналисты вынуждены были провести весь день в отделе полиции и в больнице. Андрею Костянову сломали ребро. Аппаратура аппаратура неожиданно нашлась в гостинице. По словам сотрудников отеля, в какой-то момент руководство попросило их спуститься в подвал попить чаю, и, очевидно, в это время личные вещи и оборудование корреспондентов «Радио Свобода» были подброшены в один из номеров. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербургская художница, автор графических романов Ольга Лаврентьева свою очередную работу посвятила судьбе своей бабушки, дочери врага народа. Отец Валентины Викентьевны Сурвила был арестован в 1937 году, когда ей было всего 12 лет. На ее молодые годы пришлись Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, работа в тюремном госпитале и ссылка в башкирскую деревню. Вообще, графические романы Ольги Лаврентьевой основаны на реальных событиях и затрагивают сложные общественно-политические сюжеты. Ее первая крупная работа «Процесс 12» — это фактически рисованный репортаж из зала суда над сторонниками Эдуарда Лимонова. Этот суд проходил в Петербурге в 2012 году. С Ольгой Лаврентьевой побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Это очень типичная история, которая, наверное, затронула многие семьи. Отец моей бабушки, мой прадед, был рабочим в Ленинграде. Он был польского происхождения. И в 37-м году в семье произошло, как бабушка говорит, несчастье, беда, арест отца совершенно неожиданный, без объяснения причин. Его обвинили в создании польской диверсионной группировки, обвинили его в том, что он враг народа. И семью, то есть мать с двумя дочерьми, отправили в ссылку из Ленинграда в Башкирию.
Рассказывали вам бабушка о том, как вообще в 30-е, 40-е годы вся эта тема с арестами воспринималась в семье?
Значит, до самого ареста, наверное, об этом не говорилось. Это было где-то на заднем плане, в газетах. Ну, этого не было в семье, когда произошел арест отца. Моей бабушке было 12 лет. И в тот момент семья это воспринимала как судебную ошибку в первую очередь. То есть о масштабах репрессий, конечно же, не знали. И стало об этом известно только, наверное, во времена перестройки. Частичная информация появилась все-таки в конце 50-х. Но в тот момент люди были убеждены, что это именно ошибка, недоразумение. Писали письма Сталину с просьбой разобраться. Вот этот эпизод тоже в романе есть. Страны, конечно, люди воспринимали в основном довольно негативно, потому что многие подозревали, что арест был неспроста, и отношение к семье репрессированного, конечно, было неоднозначным и разным у разных людей, хотя многие все равно помогали, шли навстречу, но, тем не менее, бывали и какие-то сложные ситуации.
Как вы полагаете, известно ли вам, говорилось ли вообще про то, что ваш, получается, прадед был репрессирован в 37-м году, обсуждалось ли это все в семье уже в послесталинские годы?
Да, это всегда обсуждалось, это никогда в семье не было тайной. Бабушка вышла замуж в 45-м году, и родственники ее мужа были против брака, именно потому что она дочь врага народа. Тем не менее, брак состоялся, и в дальнейшем бабушка никогда не скрывала свою биографию, всегда писала правду в анкетах при приеме на работу. Ну и также в семье это обсуждалось, и мне об этом тоже с детства рассказывали.
А были ли какие-то моменты в этой истории, в истории жизни вашей бабушки, которые вам как-то особенно тяжело дались во время создания графического романа, которым было особенно как-то сложно и морально подступиться?
Самый сложный эпизод – это блокада. Моя бабушка всю блокаду провела в Ленинграде. От начала до конца работала санитаркой в больнице. И это, понятно, что самый крупный, сложный эпизод, который я откладывала даже, боялась подступиться.
Много смертей.
Конечно, много смертей. Конечно, бабушкины рассказы о блокаде очень тяжелые. Она рассказывала об этом со слезами на глазах часто. Поэтому мне тоже было непросто.
Насколько я знаю, помимо бабушкиных историй, вы также использовали в своей работе архивные материалы, в том числе вы обращались в архив ФСБ, чтобы вот посмотреть личное дело своего прадеда. Расскажите, пожалуйста, про свой опыт похода в это учреждение, какие у вас впечатления от этого?
Ну, на самом деле, сюда оказалось не так трудно, как я думала, что меня совершенно обескуражило, то, что дело выдается не целиком. Это дело групповое, там 11 обвиняемых, 11 человек расстрелянных, включая моего прадеда. И когда принесли вот эту картонную папку пожелтевшую, очень много материалов и страниц, они были закрыты бумажками, какими-то конвертами, скрепками. То есть мне оставили страницы, которые касались непосредственно моего прадеда, насколько это было возможно. Мне вот для себя было очень интересно понять характер бабушки, потому что бабушка очень добрый, любящий человек, вот не озлобленный. И я, когда писала и рисовала о таких сложных событиях, я пыталась представить и себя, и других людей в этой ситуации. Это было сложно, но вот бабушка из всего этого вышла все равно человеком очень добрым, открытым, способным на любовь. И вот это вот то, над чем я думала и продолжаю думать.
Сколько ей сейчас лет?
94.
Ей понравился ваш роман?
Да, ей понравился. К сожалению, пришлось читать ей вслух большую часть, потому что такой мелкий текст ей сейчас уже тяжело разбирать. Но именно графику она оценила, художественный стиль, да, сказала, что как-то атмосферу мне удалось уловить, удалось показать портретное сходство персонажей. В общем, да, бабушка хорошо оценила, это приятно.
А насколько, на ваш взгляд, картина эпохи, которая представлена и в рассказах вашей бабушки, и в романе «Сурвело», похожа на то, что было в реальности? Или это некое уже какое-то виртуальное переосмысление?
Сложно сказать, наверное, нет однозначного ответа, потому что именно в «Сурвело» я говорю о событиях, которых я никогда не видела, о которых я только слышала, и хотя я собирала фотографии, бывала в местах, где происходили события, все равно отчасти эта история является воображаемой. Отчасти она все равно, наверное, моя собственная, не только бабушкина.
Вообще тема блокады, тема Великой Отечественной войны довольно болезненно воспринимается в современном обществе и в каком-то общественном сознании, в государственных СМИ. Часто возникают какие-то истории в масс-медиа про искажение истории о войне. Появляются тоже какие-нибудь оскорбленные блокадники, которые недовольны тем, как все это описывается, может быть, в каких-то современных масс-медиа. Как вы относитесь к таким историям и вообще к этой теме искажения истории?
В общем, проблема с искажением истории действительно существует, и проблема с плохим знанием истории. От этого появляется много уже каких-то современных мифов о блокаде, мифы о том, как элита жировала в Ленинграде, основано просто на неграмотности, на полном незнании того, что происходило. Да, действительно, это проблема. И другая проблема, что у нас существует вот этот чиновничий официоз, довольно безвкусный и часто такой лживый, который вызывает неприязнь у многих людей. А мне кажется, что вот именно воспоминание человека, который был в той эпохе, это альтернатива и тому, и другому. Потому что это именно взгляд живого человека, его эмоции. И взгляд человека, он не может быть каким-то черно-белым и однозначным. Всегда есть темные и светлые моменты. Они чередуются, перемешиваются. И, с одной стороны, просто глупо все советское время мазать черной краской, говорить, что вся страна – это концлагерь и только тоталитаризм. И, с другой стороны, замалчивать репрессии тоже довольно глупо и бессмысленно, потому что это было, это с страница, которую надо изучать и помнить.
Недавно музей ГУЛАГа выпустил комиксы о репрессиях, основанные на историях репрессированных. Ну и опять же можно вспомнить разные классические графические романы, посвященные тоталитарному обществу и взаимодействию человека с государством, всяким сложным социальным темам, типа дневника Анны Франк, который в прошлом году был опубликован на русском языке комикс, там комикс «Маус», «Персеполис». Как вы думаете, когда и почему формат графического романа, формат комикса стал вот органичным для разговора о таких проблемных темах, социальных темах?
Просто комикс — это, в принципе, уникальный, великолепный язык с огромным количеством возможностей для разговора о любых темах. А в нашем обществе, конечно, вот эти социальные проблемы, они пока оставались неотрефлексированными, нету единого какого-то мнения в обществе на тему репрессий, что кто-то масштаб репрессий преувеличивает, кто-то преуменьшает, но тем не менее всегда это вызывает очень много эмоций и споров. И вот язык комикса, он, наверное, помогает лучше донести информацию.
В более мягкой какой-то форме, наверное, или более доступной?
Я бы сказала, что нет, не мягкой, не доступной. Скорее, это более сильный источник информации с более сильным воздействием, если это грамотно сделано. Да, конечно, предубеждения у какой-то части общества сохраняются, ну, по причине их неграмотности, по причине их невключенности в современную культуру. Но вот эта ситуация с местом комикса, она меняется вот прямо на глазах. Наверное, вот прямо сейчас происходит перелом, когда комиксы перестают восприниматься как что-то маргинальное. Наверное, вот этот перелом, он происходит, или, может быть, он вот только-только произошел.
С петербургской художницей, автором графических романов Ольгой Лаврентьевой беседовала наш корреспондент Светлана Павлова. И в завершении нашей программы, как всегда, представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Передача называется «Акустические черновики Игоря Стравинского. Задыхающийся голос музыкального патриарха, будто на бегу на творческом марафоне». Первый эфир программы состоялся 20 лет назад, 23 апреля 1999
года. Especially the horn. Be very careful. Also, about the same music, you know, the 10 violas, the 2 basses, and the 12 violins that you play solo.
Репетируется музыка балета «Пульчинелла». Деревянные и первая валторна. Пожалуйста, чем тише вы будете играть, тем лучше. Вас очень много, так что будьте осторожны.
As piano as possible. The more piano, the more beautiful it sounds. I speak about my music this way because I like my music. Excuse me.
You tell me when you're ready, maestro.
Ready.
Чем тише, тем красивее. И извините, что я так говорю о моей музыке, просто моя музыка мне очень нравится. Звукорежиссер спрашивает, готов ли маэстро к записи, и сообщает, что раньше темп был быстрее. Чтобы сошлись дубли, надо играть в том же темпе. Стравинский говорит, что он готов пойти на эту уступку, что делать век технологии.
This seems a little faster than the last take. Could we do it again, just a little slower, maestro?
Why? I like this tempo better.
But we just can't intersplice, however. That's the only problem.
Oh, I see, I see, I see. So I will make this concession.
Thank you. Everything in the name of technology. Once more, please, same thing.
New technology. That one. The second number is 1-7.
Теперь второй номер. Дуэт двух пульчинелл. Пульчинелла — это девчонка-пройдоха балетная. Одна пульчинелла с голосом — тромбон, а вот другая — без голоса — контрабас.
Тромбон and bass solo. Дуэтто.
between two pulcinellas. One has a voice, trombone, another has no voice. Bass. Bass.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Артема Варгавтика «Репетиции Игоря Стравинского. Записи середины 60-х». В этом фрагменте звучит концерт для фортепиано и духовых 24-го года.
Before your entrance, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. And so you have 1, 2, 1, 2, 3. Pa-pam, pam. That's all what I ask. Don't play. I will count. 1 before 41. 1, 2, 3. Pam. 1 before 1. 1, 2, 3. 1, 2. That's correct. You see.
Стравинский говорит, что здесь не трудно, а вот здесь, в 44-й цифре, действительно трудно. И он сейчас попросит пианиста Филиппа Антермона не опаздывать на аккорд.
Here no difficulty. Here no difficulty. The difficulty comes the fourth bar after 44. I beat 44. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Once more. It was very good. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Good. With you. 40. It is a dum, dum, dum. Must be together with him. 1, 2, 3, pa-pam, pam. 1, 2, 3, pa-pam, pam. Jouer seul. Si. Voilà. Donnez-moi simplement. Pam, pam, pam. Pam. Voilà. Écoutez, n'appuyez pas l'accord, puisque ça donne la faute. Ta, ta, ta. Parce que je dois avoir ça, ça, ça et ça.
Ah,
et ça.
Yes.
Mais pas ça.
Ah, yes.
Ta, 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 ta.
Pa, 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 pa,
ta, 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 ta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Otherwise we are wrong. Once more, everybody, 40. In the same tempo. I give you just for the tempo one bar for nothing. 1, 2, 3. C'est pas clair. Vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 39. No. Listen. The second horn. and the bass clef. You have ta, ta, don't repeat. You have the G, don't repeat the G, slurred. G slurred. And afterwards F is E flat, slurred. Is it correct? Good. Give me one, everybody. Figure one. No, the ta-pam slurred. The first horn. The D slurred, full of mistakes.
В концерте для фортепиано и духовых Стравинскому почему-то дали очень некачественный нотный материал. Волторнист не виноват в том, что у него неправильные ноты. Стравинский даже удивляется. Это не моя музыка. Кто это сделал? А потом он все понимает и говорит оркестру, это они называют интерпретацией.
The 16 is slurred. So, once more, figure one. No, ta-tam, but tam, slurred. Everything is slurred, it's not... No. The only thing which is not slurred... But no, not at all. That's not my music. I don't know who...
This should be slurred.
Yeah, of course. You are for nothing.
I see the slurs in the wrong place. Sorry.
The wrong place, the slurs. Tam-pam, that's right. That's not very strong, you know. All these accents are not mine. You see, that's my original score. I don't know. They call it interpretation. And they are very satisfied. Thank you very much.
А вот фрагмент из сочинения Стравинского, который называется «Байка про лису кота да барана». «Еду как-то я на мост, под мостом ворона мокнет, хвать ворону я за хвост, пусть себе ворона сохнет». Он проходит этот фрагмент с певицей Кэти Берберян.
Еду снова means again. Еду снова я на мост, one, two. Под мостом ворона мокнет, хвать ворона я за хвост. Под мостом идет на мост, пусть ворона сохнет.
Je suis un peu confus.
Е.
Еду как.
Say е, like yes. Еду как-то я на мост, еду как-то я панту, еду как-то я. Say with me. One, two.
Еду как-то я на мост.
Say еду как-то я на мост. Fortissimo, fortissimo. Non sforzando.
Еду как-то я на мост, на мосту ворона сохнет, хват ворону я за
хвост. That's right, but why not to еду? Also, еду как-то я на мост, make a crescendo with е.
Говорит Радио Свобода. Мы присутствуем на репетиции Игоря Стравинского. Редкая запись середины 60-х. Композитору за 80.
Please give me three bars before 78. One, two, three, four. Thank you. That's very good. Make a more crescendo in the second bar. Diminuendo. No, it's not written diminuendo. I never dreamed about it. No diminuendo.
Diminuendo just before 78?
No diminuendo. To hell diminuendo.
В симфонии псалмов Стравинский просит как можно больше крещендо, очень удивляется желанию музыкантов сделать диминуэндо, то есть сыграть звук на уменьшении громкости, просит диминуэндо послать к черту и говорит: «Играйте, насколько возможно, сухо, иначе это не дойдет до ушей слушателей». А сейчас слушатель, микрофон, он очень привередливый слушатель. А вторые скрипки, пожалуйста, позлее, позлее, пожалуйста.
Once more, and make it as dry as possible, otherwise it doesn't come to the ear of the listener. And now the listener is a microphone. He is a very disagreeable listener. I give you four before. Three? Now. Second by tari itara tara tara tari. More violently, once more, three, four. Thank you. Very good.
Это была передача Игоря Померанцева. Она называется «Акустические черновики» Игоря Стравинского. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».